проникновению в Ирак исламских боевиков Ирана отвергает все обвинения. Картина Энди Уорхола куплена за рекордную цену, почти 72 миллиона долларов. Полотно «Горящий зеленый автомобиль» — один из серии картин, написанных Уорхолом в 1963 году, было выставлено на аукционе «Кристис» в Нью-Йорке. Имя покупателя пока неизвестно. Мосгорсуд отклонил жалобу Михаила Касьянова на решение суда низшей инстанции о возврате в государственную собственность дачи «Сосновка-1». 16 марта Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск Росимущества, обязав экс-премьера вернуть дачу, но отклонил требования о возмещении ущерба за снос и возведение построек на ее территории.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация в Самаре накануне марша несогласных и саммита ЕС. Беспорядки в Южном Бутово. Объединение русских православных церквей. Взгляд из Америки. Эти и другие темы и наши постоянные рубрики. Все это в этом части информационной программы «Время свободы». Переходим к главной российской теме этого часа, сегодняшнего дня, пожалуй, даже политической теме, я имею в виду, и последних дней. Речь вновь пойдет о ситуации в Самаре, накануне намеченного на завтра марша несогласных. Оппозиционная акция приурочена, напомню, к саммиту России-ЕС. Лидеры движения «Другая Россия» заявили о беспрецедентном давлении на организаторов марша, несмотря на то, что мероприятие было согласовано с городскими властями. Накануне марша правоохранительные органы задержали уже несколько активистов движения «Другая Россия», правозащитников и журналистов. И, как вы только что слышали в новостях, задержан несколько часов назад исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Список задержанных в связи с проведением марша несогласных увеличивается ежедневно. Сегодня днем на вокзале в Самаре был задержан исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Пришло сообщение о задержании самарского правозащитника и журналиста Александра Лашмакина. Правоохранительные органы даже не объясняют причины его задержания. Накануне милиция провела обыск на квартире одного из организаторов марша несогласных Михаила Гангана. Рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Как сообщила пресс-служба НБП, вчера вечером в квартире одного из организаторов марша несогласных Михаила Гангана прошел обыск, по окончании которого были составлены протоколы. Гангану выдали повестку в суд. На 18 мая Михаил Ганган приглашается в один из тольяттинских судов по подозрению в разжигании социально-классовой розни. Якобы Ганган был причастен к созданию листовок, которые раздавались 9 мая в Тольятти. Также вчера прошли задержание еще нескольких активистов «Другой России».
По данным лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, давление со стороны правоохранительных органов на организаторов оппозиционной акции только усиливается.
В Самаре развернута абсолютно беспрецедентная, даже по масштабу марша несогласных, травля оппозиционных активистов. В принципе, эти репрессивные меры начались еще до момента получения согласования 3 мая. Беспрерывно каждый день происходит задержание, аресты, потом людей выпускают, конфисковывается печатная продукция. Вы, наверное, все знаете о обысках в «Новой газете». Можно было предположить, что после получения согласования, и здесь можно как бы гадать, было ли это согласование получено в результате доброй воли городских властей или после довольно жесткого заявления германского правительства, и можно было предполагать, что дальше события будут развиваться иначе. Но, к сожалению, наши надежды не оправдались. Правоохранительные органы, если их так можно назвать сейчас, ужесточили характер своих репрессий против организаторов марша.
Городские власти разрешили проведение марша, но у силовых структур отношение к этому мероприятию другое.
Самарский марш – это первый из шести заявленных мероприятий «Другой России», которая была официально согласована с городскими властями. Причем не только митинг, а именно шествие. Все было сделано в соответствии с федеральным законом 54, когда городские власти проводят согласование с организаторами и предлагают альтернативные маршруты. Естественно, сопоставимые альтернативные маршруты. Точка движения была сохранена, просто они предложили поменять маршрут, но это оба центральных маршрута. И поэтому никаких претензий городским властям быть здесь не может. Это, в принципе, то, что должны делать были власти и Москвы, и Петербурга, и Нижнего Новгорода. Провести нормальный разговор с организаторами и обсудить возможные альтернативные маршруты и, естественно, там, порядок проведения данного мероприятия. Другое дело, что, как показали события в Самаре, в России силовые структуры живут уже своей жизнью.
Один из лидеров движения «Другая «Другая Россия» Эдуард Лимонов, считая, что подобное противодействие со стороны власти только выдает ее обеспокоенность.
Поляризация продолжается между Кремлем и «Другой Россией». И, я так понимаю, это становится, несмотря на молчание федеральных телеканалов и федеральных СМИ, уже общедоступной информацией для российских граждан. И именно конфликта не хватало во всей нашей оппозиционной деятельности вот долгие годы. Наша оппозиция была беззубой. И теперь на смену записным профессиональным оппозиционерам типа Зюганова или Явлинского пришли люди, я надеюсь, с определенным сильным характером, и появилась поляризация в обществе, то, чего не было и что абсолютно необходимо. Ну вот посмотрим, у кого нервы сильнее.
Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов и их соратники с утра пятницы будут пытаться добраться до Самары.
Мы не знаем, как сложатся события завтра. Во всяком случае, мы все собираемся в Самару. Мы можем только надеяться, что нам удастся туда долететь и провести в каком-то объеме запланированное согласованное мероприятие. А нам уже сообщили о том, что на те рейсы, которыми летит наша делегация, нас, естественно, довольно много летит, уже началась двойная продажа билетов. То есть не исключено, что завтра мы обнаружим, что какие-то люди сидят на наших местах. То есть мы готовы завтра к самым разнообразным провокациям. Тем не менее, мы считаем своим долгом попытаться пробиться к нашим друзьям, коллегам, активистам «Другой России» в Самаре, которые, в общем-то, приложили совершенно невероятные усилия для того, чтобы организовать это мероприятие.
Говорил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Представители Объединенной оппозиционной коалиции «Другая Россия» в начале июня планируют провести марш несогласных и в других городах. Слово Эдуарду Лимонову.
Это 9 числа в Санкт-Петербурге, 11 числа в Москве. Помимо этого, будет проведен марш несогласных в Воронеже. Это местная инициатива, они очень хотят, с датой не определились.
В начале июня.
В начале июня тоже. Так что напряжение спадать не будет, а будет вот эта поляризация общества и конфронтация возрастать. Если бы у нас был доступ к иным средствам политического противостояния с властью, мы бы, конечно, обратились бы к этим средствам. Это диалог, например. Но мы согласны на диалог, я думаю, никто не возражал бы. Но Кремль не ведет диалог ни с кем. Он выбрал раз и навсегда метод насилия. Будь это насилие в Беслане, или будь это вот насилие на улицах Петербурга или Самары. Только насилие. Ничего иного Кремль не предлагает.
Это был один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре задержан исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Белунов прибыл в Самару для подготовки к приезду лидеров оппозиции, которые хотят принять участие в марше несогласных 18 мая. Стало известно, что оппозиция в России планирует новые марши несогласных. На 9 июня акция запланирована в Петербурге, на 11 в Москве. Как сообщил Эдуард Лимонов, марш хотят провести в начале июня и в Воронеже. Правозащитники протестуют против преследований Союза журналистов России, который Росимущество выселяет из помещения на Зубовском бульваре. 20 мая в Москве состоится акция в поддержку свободы слова и против цензуры на телевидении, которая получила название «Марш на Останкино». Наши новости, статьи, распечатка программ, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Нашу программу продолжит острая российская социальная тема. В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между жителями и властями. Сегодня здесь даже произошла драка бутовцев с милиционерами. Напомню, вчера здесь, в Южном Бутово, началось строительство первого многоэтажного здания. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Сегодня утром в поселке Бутово, как на будущей стройплощадке главному строю, был установлен забор. Жители поселка не смогли остановить полсотни строителей в сопровождении еще трех десятков сотрудников вневедомственной охраны, рассказал Владимир Жирнов, председатель инициативной группы домовладельцев, продолжающих отстаивать свои права.
Милиция, вневедомственная охрана, сами ставили ограждение, что они не имеют права делать. Документы на землю отсутствуют. Значит, жители стали препятствовать. Началась, так сказать, свалка. У кого женщины летели на дорогу. Строители их толкали, от ударов люди падали. Я себе руки разодрал в кровь, мы сетки эти сдерживали.
Московские власти утверждают, что их планы застройки законны. Пресс-служба префекта Юго-Западного округа накануне заявила, что строители заняли свободные от домовладения площадки, хозяева которых, передав городу свои земельные участки домовладения под снос, получили все компенсации и переехали в новое жилье. Владимир Жирнов обвиняет власти во лжи.
Все неправда. Жители, которые уехали из своих домов, не могли передать свою землю городу. Свидетельств о праве собственности на землю у жителей не было раз. Сделка по отчуждению не была оформлена. Они просто отказались от своих домов. Земля находится на территории поселка Бутов в государственной собственности.
Эта земля, утверждает Жирнов, не прошла государственной регистрации, поэтому какие-либо сделки с ней незаконны. Кроме того, для государственных нужд не допускается изъятие земельных участков под жилищное строительство.
Статья 49 Земельного кодекса. Пункт 1 под пункт 2. Данный исчерпывающий перечень. В этом перечне, значит, не указано жилищное строительство, поэтому префектура. Там люди все сидят безграмотные. Они не знают земельное законодательство Российской Федерации. Они знают только постановление, распоряжение Юрия Михайловича Лужкова.
Свои требования жители Бутова формулируют так.
Соблюдение Конституции и гражданского законодательства от всех органов государственной власти города Москвы. Если они не соблюдают российское законодательство, то мы оставляем за собой право не выполнять решения правительства Москвы и распоряжения, которые идут вразрез с действующим российским законодательством. Мы из своих домов не уйдем. Требуем, чтобы здесь была индивидуальная жилищная застройка, потому что 115 гектаров зеленых насаждений уничтожается при высотном строительстве. Сначала вы решите вопрос с жителями до конца, а потом тогда вы уже будете или строить, или, значит, поселок здесь останется.
Бутово – один из 36 поселков и деревень в черте Москвы. В планах столичных властей их снос и многоэтажное строительство. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Нашу программу продолжит очень острая международная тема, тема, которая сейчас, пожалуй, является самой важной для России и Европы. Речь пойдет об открывающемся завтра саммите Евросоюз-Россия. Польша настаивает на своем вето на обсуждение нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве России и Евросоюза. Срок действия, напомню, прежнего заканчивается уже в этом году. Причина, как мы уже не раз говорили, российское эмбарго на ввоз польского мяса. Об этой ситуации в эфире «Свободы» сегодня говорили главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, корреспондент в Варшаве еженедельника «Московские новости» Валерий Мастеров и обозреватель газеты «Выборча» Мартин Вайцеховский. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Федор, помните ли вы, почему возник этот запрет со стороны России? Насколько я помню, ни один продуктовый запрет не возникал на пустом месте. Обязательно какая-то история этому предшествовала.
Ну, отношения России и Польши в целом в последние годы, мягко говоря, непростые, и поводов политических появляется все время очень много. С другой стороны, у меня, например, нет сомнений, что существовали и, наверное, существуют проблемы с качеством поставляемого мяса. Действительно, речь идет не о польском мясе, а о том мясе, которое попадает через Польшу или попадало через Польшу из третьих стран. И эта проблема не выдумана, она есть. Но мясо, в общем-то, уже давно живет своей жизнью, а политические отношения, поводом для которых оно стало, живут своей жизнью. Если бы была цель решить вопрос стандартов, вот этот фитосанитарный контроль и так далее, я думаю, что давно бы уже можно было это сделать. Это момент, когда разрешить, он миновал давно. Теперь это стало большой политической проблемой, а еще хуже вопросом принципа и престижа. Кто первый отступит?
Мартин, скажите, пожалуйста, а вы помните, был ли какой-то момент в российско-польских отношениях, который спровоцировал вот поднятие вопроса об этих санитарных нормах? Или они просто конечно, вот на пустом месте они возникли?
Конечно, я хочу напомнить, что этот запрет на ввоз польского мяса был введен полтора года тому назад, осенью 2005 года. Это буквально совпало с президентскими выборами в Польше, когда президентом стал Лех Качиński, а на парламентских выборах победила партия Качиньских. И мне кажется, что это не понравилось России. И первым решением тогда российского руководства был запрет на ввоз польского мяса. В Польше это было воспринято однозначно как политический жест, как приветствие для новых властей Польши.
Как реакция на результаты выборов? Валерий Мастеров, вы как бы вроде и русский, и российский журналист, и при этом живете в Польше, поэтому вы рассудите. Это была ни с чем не связанная история, она просто возникла как на общем фоне отношений между Россией и Польшей не очень хороших. Или все-таки это была реакция на результат выборов, как считает Мартин? Вы как это видите?
Вы знаете, если вот прислушаться к Мартину, он вправ, потому что фоном для введения эмбарго как раз была ситуация с приходом к власти братьев Качинских. Но если припомнить те экономические, так сказать, основы, о которых вы говорили в начале, то есть документы, например, Россельхознадзора, которые и сейчас актуальны, они представляют эту проблему в экономическом свете. Но то, что это стало проблемой политической, это действительно так.
Пожалуйста, Мартин, ваше слово. Как вы считаете, этот саммит теперь пройдет? Будут ли какие-то изменения в повестке из-за того, что вето наложила Польша на обсуждение соглашения?
Ну, действительно, этот саммит может быть большим провалом вообще в истории отношений России и Евросоюза. Но я хочу напомнить, что история Евросоюза иногда представляется как хождение от кризиса к кризису. И вот эти кризисы, они побуждают к нахождению решений. И мне кажется, что политики, дипломаты Евросоюза, тоже государства-члены Евросоюза, и вместе с российскими дипломатами все-таки они могут найти выход или еще сегодня вечером до начала, до официального начала саммита, или в результате саммита, который окажется большим провалом.
С обозревателем газеты «Выборча» Мартином Войцеховским, корреспондентом еженедельника «Московские новости» в Варшаве Валерием Мастеровым и главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовала моя коллега Елена Рыковцева. А мы возвращаемся к активно обсуждаемым международным новостям. Одна из них американские события. Проблема высоких цен на бензин активно обсуждается в Соединенных Штатах. И вот организации потребителей призывают Конгресс принять срочные меры. Об этом среди других американских тем в нашей постоянной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Конгрессу не удастся установить крайний срок вывода американских войск из Ирака, как настаивают многие законодатели, призывающие Белый дом завершить непопулярную военную кампанию. В среду члены Сената безоговорочным большинством отвергли попытку лимитировать финансирование иракской и афганской операций 10-месячным сроком, рассказывает Ян Рунов.
Опросы общественного мнения показывают, что война в Ираке, в которой 3400 американских солдат погибли и 34 тысячи получили ранения, не пользуется поддержкой большинства населения Соединенных Штатов. Это объясняет, почему все четыре сенатора-демократа, выставивших свои кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов, проголосовали за вывод войск, хотя прежде такого единодушия по этому вопросу у них не было. Большинство же сенаторов, 67 против 29, согласились с президентом Бушем, что не следует называть противнику дату ухода американцев из Ирака. Но борьба на капиталистском холме продолжается. Теперь ожидается, что демократическое большинство попытается включить в закон о дополнительных 100 миллиардах долларов на операции в Ираке и в Афганистане пункт, ставящий дальнейшее финансирование военных операций в зависимость от прогресса в Ираке. С выяснением отношений на Капитолии совпало назначение генерал-лейтенанта Дагласа Люта ответственным за координацию действий различных министерств, связанных с ведением военных операций. Вот как комментирует это событие политолог из Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Назначение нового координатора по Ираку и Афганистану призвано помочь администрации Буша более оперативно принимать решения и выполнять эти решения. Генерал Лют хорошо знает систему Министерства обороны и сможет служить своего рода челноком между Министерством обороны, Белым домом, Госдепартаментом и американским командованием в Ираке и в Афганистане. Он также даст возможность советнику по вопросам национальной безопасности Хедли сконцентрироваться на других проблемах. И еще важно, что если понадобится дать квалифицированные показания в законодательном собрании по вопросам Ирака и Афганистана, то теперь у администрации есть такой человек. Так считает Джеймс Филлипс из Фонда наследия. Министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс пояснил, что генерал Лют будет служить мостом между командующим американскими войсками в Ираке Петреусом и послом Соединенных Штатов в Багдаде Крокером с одной стороны и членами кабинета министров с другой. Он будет иметь право потребовать от министров ответа, почему приказ президента не был выполнен. Рассказывал Ян Рунов.
Среднеамериканская семья тратит сегодня на бензин на $1000 в год больше, чем всего 5 лет назад. Об этом заявили на слушаниях в Конгрессе представители Федерации американских потребителей и Союза потребителей. Расходы на бензин выросли за это время на 85%. Потребители требуют от Конгресса и правительства принять меры, чтобы облегчить финансовое бремя американцев, рассказывает Владимир Морозов.
Нынешняя средняя по США цена на бензин $3.10 за галлон. В галлоне около 3,8 литра, то есть получается 82 цента за литр. По мнению экспертов, это далеко не предел, потому что пора летних отпусков и путешествий за рулем еще не наступила. Может ли правительство остановить рост цен, как этого требуют организации потребителей? Я задал этот вопрос Фейдалу Гейту, сотруднику финансовой компании OpenGamer. Правительство может сократить или временно отменить налог на бензин. Если бак в моей Toyota Camry вмещает 16 галлонов, то на заправке я плачу $6.40 федеральных налогов. Они составляют в среднем 40 центов на галлон. То есть 10 центов на литр. Федерация американских потребителей и Союз потребителей считают, что правительство может себе это позволить. Это будет нелегкий шаг, хотя под давлением избирателей правительство может на него пойти. Но это убыток для бюджета. Такая мера может действовать только короткое время. В качестве долгосрочных мер Фейдл Гейт предлагает принять закон, которым обязать автомобильные компании, скажем, к 2015 году на 10% повысить экономичность выпускаемых машин. Не достиг этой цифры – плати солидный штраф. Сократится потребление бензина, и он станет дешевле. Но вот профессор университета имени Кларксона, город Потсдам, штат Нью-Йорк, Ларри Кампо, не верит в силу правительственного декрета. Заметно изменить практику автомобильных компаний могут только сами потребители. Когда цена горючего будет им не по карману, они станут покупать больше небольших экономичных машин. И тогда компании станут больше таких машин выпускать. До сих пор заметное удорожание бензина никак не сказалось на привычках американцев. Какая цена заставит их экономить? Некоторые эксперты называют $3.50 за галлон, другие – $4, а это уже больше доллара за литр. Но к последней цифре вплотную подошли в Чикаго и Сан-Франциско. Потребитель ворчит, но меньше ездить не желает. И по-прежнему покупает огромные, дорогие и жрущие много бензина внедорожники. Профессор Кампо считает, что в такой ситуации правительство вряд ли станет заниматься регулированием свободного рынка.
Наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов. Это его репортаж в рамках традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Первую часть вы только что ее слышали. Ее подготовил Юрий Жигалкин. В Москве сейчас 17:30. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главная церковная новость сегодняшнего дня. В Москве в храме Христа Спасителя подписан так называемый акт о каноническом общении Русской Православной Церкви и Русской Православной Зарубежной Церкви. Об этом подробнее вместе с мнением экспертов по этому поводу мы поговорим и в этом часе, и в следующем часе нашей программы, и в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары в эфире «Свободы» в 20:00 по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре задержан исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Белунов прибыл в Москву для подготовки к приезду лидеров оппозиции, которые хотят принять участие в марше несогласных 18 мая. Между тем, стало известно, что оппозиция планирует новые марши несогласных. На 9 июня акция запланирована в Петербурге, на 11 в Москве. Как сообщил Эдуард Лимонов, марш хотят провести в начале июня и в Воронеже. Правозащитники протестуют против преследований Союза журналистов России, который...
имущества выселяет из помещения на Зубовском бульваре. В заявлении группы «Общее действие», объединяющей правозащитные организации России, говорится, что Союз выселяет за то, что он отстаивал свободу слова. 20 мая в Москве состоится акция в поддержку свободы слова и против цензуры на телевидении, получившая название «Марш на Останкино». В московском районе Южное Бутово продолжается противостояние между жителями и властями. Здесь даже произошла драка с участием милиционеров. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Эти и другие новости, конечно же, наши все материалы можно прочесть и послушать по адресу на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы вернемся к важнейшей церковной теме, о которой только что говорил перед сводкой новостей. В Москве подписан акт о каноническом общении, который он провозглашает единство Русской Православной Церкви. Я напомню, Русская Православная Церковь раскололась в результате революции и гражданской войны, и в начале 20-х годов прошлого века часть духовенства эмигрировала с территории бывшей Российской империи. Так что советских и постсоветских православных с ними, то есть они были в лоне Русской Православной Церкви. О том, какую роль Русская Православная Церковь играет в сегодняшней России, наш корреспондент Екатерина Лушникова спросила прохожих на улицах Кирова.
Понятно, куда я, если я не верующий.
Я атеист. Всю жизнь работала и учила, и прививала это чувство атеизма.
Для меня ничего не значит. С научной точки зрения ко всему подхожу, и как в такого Бога я не верю.
В жизни нашего современного общества в очень малой степени большинство людей безразлично, мне кажется.
Ну, знаете, вера – это такая интимная вещь, поэтому если уж человек верит, то он должен верить до конца в нее. Как говорится, сейчас люди вспоминают только тогда, когда им нужно Бога.
Ну, я знаю, почему редко. Много лет и не хочу ходить, все время болею только. А там толку мало. Свечки кошмарно дорогие, а пенсия небольшая.
С одной стороны, сильно мил не будешь. Общество, мне кажется, пока еще не готово. Но это зависит от общества, многом повернется на церкви лицом или же наоборот. А, к сожалению, мне кажется, это будет не быстрый процесс.
Вытравили все церковь. А сейчас вот я не знаю, у меня вот не идется.
Раньше нельзя было в церковь ходить. Я потихоньку все равно ходила. Я считаю, что вера должна быть все равно. Вот сейчас, понимаете, ни пионерская, ни комсомольская организация. Нет, дети до этого спустились, им заняться нечего, вот они дикнут, то бандитничают, то делают чего-нибудь.
Русская Православная Церковь – та единственная организация, куда человек может пойти со своими душевными болями, со своими проблемами.
Потому что все же большая часть населения России, старшая часть, она верит.
Ну, людям надо же во что-то верить, как можно надеяться на кого-либо.
Вся, в принципе, культура современная в основе имеет духовную православную культуру.
Все-таки одна из единственных таких организаций, которая действительно проповедует ценности общественные, не эгоистические.
Возвращение к канонам православия, к истории своей, своего отечества. Воспоминания о своих предках, воспоминания о том, что было.
Даже взять меня, предположим, я уже иду с большой надеждой на помощь, на какую-то, на чудо какое-то даже.
Я думаю, что она сейчас занимает те позиции, которые она должна занимать была давным-давно. Зря ее разрушили, а теперь снова восстанавливаем.
Она должна работать постоянно.
Как в прошлом, так сегодня, так и всегда. То есть истинная вера, как она может влиять? Она очищает общество, она помогает людям изменить свою жизнь. Это путеводная звезда, это тело Христово. Это все благо, которое есть в этом мире. Если это отнять, то это значит отнять Бога. Мир стоит до тех пор, пока стоит православная церковь.
Так кировчане отвечали на вопрос, какую роль играет Русская Православная Церковь в сегодняшней России. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
А мы продолжим разговор о событиях последних дней, о новостях высоких технологий. Наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Линус Торвальдс, который написал первую версию открытой операционной системы Linux, ответил на обвинения компании Microsoft. Главный юрист Microsoft Брэд Смит недавно заявил, что программное обеспечение с открытым исходным кодом нарушает несколько сотен патентов его фирмы. О юридической борьбе Microsoft против открытого программного обеспечения рассказывает Александр Костинский.
Успехи открытого программного обеспечения в последнее время настолько серьезны, что Microsoft начинает юридическую войну. пока словесную. На заявление юристов Microsoft ответил один из ведущих программистов движения за открытое программное обеспечение Линус Торвальдс. Он попросил представителей корпорации быть конкретнее и перечислить все номера патентов, которые, по мнению Microsoft, нарушают программное обеспечение с открытым кодом. Если в открытых программах есть куски, которые действительно нарушают патенты, то эти куски будут переписаны. Но потом Торвальдс перешел в атаку. Он заявил, что чужие патенты нарушает сама Microsoft, но всячески это скрывает. Это одна из причин, почему тексты программ Microsoft закрыты.
Новости коротко. Крупнейшая социальная сеть MySpace получила письмо от генеральных прокуроров 8 американских штатов. Прокуроры запросили регистрационные данные преступников, которые пользуются сетью. В декабре 2006 года по заказу MySpace была создана база данных о 600 тысячах сексуальных преступников США, чтобы преступники не получили доступ к социальной сети MySpace. По словам генерального прокурора Северной Каролины Роя Купера, педофилы сейчас знакомятся со своими жертвами с помощью социальных сетей. По данным компании IDC, уровень компьютерного пиратства в мире в 2006 году составил 35%. На 10% за три года уменьшилось пиратство в Китае, на 7% в России. Но все равно нелицензионные программы установлены на 80% всех персональных компьютеров России. Самый низкий в мире уровень пиратства в США – 21%. Подразделение инвестиционного холдинга «Финам» создало в интернете новую социальную сеть на русском языке «Drug.me.ru». Создатели сайта называют его порталом для общения на тему своего здоровья. Основное место на сайте займут дневники пользователей, в которых они смогут написать о своих болезнях, врачах, больницах и клиниках, где обследуются и лечатся.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит важнейшая европейская тема последних и предстоящих дней. Речь пойдет о саммите Евросоюз-Россия. Накануне этого форума обе стороны сознательно снижают планку ожиданий и уверяют, что ждать важных решений от форума в Самаре не приходится. Об этом говорят и итоги визита в Москву министра иностранных дел Германии Штайнмайера. Главная причина пессимистических прогнозов – позиция Польши и Литвы, которых поддержали остальные балтийские государства и даже Чехия, рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Все попытки как-то преодолеть противоречия и сделать самарскую встречу успешной провалились. В том числе и предпринятая в самый последний момент попытка министра иностранных дел Германии Штайнмайера уговорить Владимира Путина отказаться от запрета на импорт польского мяса. А пока Россия не откажется от своей карательной меры, не намерена и Варшава отказываться от своего права вето на любое соглашение между Евросоюзом и Москвой. Какая атмосфера царит в Варшаве накануне самарского саммита, рассказывает Алексей Диковицкий.
В Варшаве считают, что Европейский Союз, что касается важной для Польши проблемы эмбарго России на импорт польских мясных продуктов и продуктов растительного происхождения, ведет себя недостаточно решительно. С осени 2005 года, когда Россия ввела эмбарго, польские экспортеры потеряли сотни миллионов евро. В Польше этот шаг считают исключительно политическим, тем более, что в других странах мира никаких претензий к польскому мясу нет. Экспорт в страны Западной Европы растет. Возле ряда польских мясоперерабатывающих предприятий в буквальном смысле слова выстраиваются очереди грузовиков западноевропейских покупателей. Уже в конце прошлого года польские власти заявили, что исчерпали все средства для того, чтобы убедить российскую сторону отменить эмбарго. С другой стороны, для того, чтобы убедить коллег по Европейскому Союзу действовать более решительно, осталось право вето.
В кулуаровых разговорах.
Во время разговоров в кулуарах мы встречались со значительной поддержкой нашей позиции, с симпатией. Однако, когда пришло время и мы заявили о вето, то в результате остались в одиночестве. Говорила министр иностранных дел Польши Анна Фатыга в декабре прошлого года. Варшава заявила, что как только Россия пересмотрит свою позицию и снимет эмбарго на польские продукты, от своего вето откажется и польская сторона. В Польшу приезжали с проверками предприятий российские ветеринарные эксперты. Однако это ни к чему не привело. Приезжали и эксперты, присланные Европейской комиссией. Российская сторона, однако, заявила, что их контроль был поверхностным, и на основании его результатов нельзя сделать никаких выводов. В результате до нынешнего саммита ЕС-Россия ничего в этом вопросе не изменилось. И премьер Ярослав Качинский заявил, что, соответственно, не изменилась и позиция Польши. Тем более, что Польшу поддержит Литва и, как неофициально сообщается, возможно, Латвия и Эстония. В Варшаве уверены, что государства-члены Европейского Союза должны вести переговоры о покупке российских энергоносителей все вместе, а не поодиночке. И поэтому польское правительство настаивает на принятии Европейским Союзом специальной политической декларации, в которой была бы запись о гарантиях солидарной позиции всех стран-членов ЕС в вопросах, связанных с поставками энергоносителей.
Позиция Варшавы, представленная нашим корреспондентом Алексеем Дзиковицким, получила неожиданную поддержку не только от Эстонии, но и от Литвы, имеющей собственные претензии к Москве. Чего, собственно, хочет Литва? Этот вопрос я задал вильнюсскому журналисту, издателю портала «Альфа» Виргису Валентинавичусу.
Именно сейчас, я думаю, в первую очередь из-за того, что почти год литовская нефтеперерабатывающая фабрика в Мажейке не получает российской нефти. Нефть перестала течь после того, как новым хозяином Мажейки нафты стали поляки. Компания ПКН «Орлен». Это совершенно очевидное политическое решение России. Сейчас, спустя год, президент Валдас Адамкус озвучил литовские требования. Я думаю, что к этому присоединилось, этому способствовало эстонские события, во время которых как-то вышла наявь некоторая возросшая агрессивность российской политики по отношению к балтийским государствам. Эта агрессивность дошла даже до главных западноевропейских столиц. И хотя и осторожно, Европейский Союз поддержал Эстонию в основном во время эстонских событий. И это, я думаю, контекст, в котором президент Валдас Адамкус посчитал, что можно говорить смелее, потому что можно попробовать искать поддержку со стороны Европейского Союза. К тому же господин Барозо, который был здесь где-то месяц назад в Вильнюсе, он обещал поднимать вопрос поставок российской нефти во время европейско-российского саммита.
До самого недавнего времени Литва воспринималась как государство, с которым у России проблем нет, в отличие от ее соседей по Балтийскому региону. Не опасается ли Литва того, что провал Самарского саммита станет для нее и началом ухудшения двусторонних отношений с Москвой? Мнение Виргиса Валентинавичуса.
Я не думаю, что литовцы опасаются такого провала. Отношения хуже, наверное, быть не могут. Они только номинально хорошие, потому что Россия с годами, особенно в последнее время, ее поведение все жестче и жестче. И в этом контексте для Литвы, как и для других балтийских государств, гораздо важнее обеспечить поддержку, защиту своих интересов через Европейский Союз. То найдет большее понимание в Европейском Союзе, у большинства Европейского Союза. Вот три государства-новичка, допустим, плюс Польша или Россия. Это будет интересно.
Так считает вильнюсский журналист Виргис Валентинавичус.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре задержан исполнительный директор Объединенного гражданского фронта. Оппозиция в России планирует новые марши несогласных 9 июня в Петербурге, 11 в Москве. А 20 мая в Москве состоится акция в поддержку свободы слова и против цензуры на телевидении, которая получила название «Марш на Останкино». Правозащитники протестуют против преследований Союза журналистов России, который Росимущество выселяет из помещения на Зубовском бульваре. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжит культурная, кинематографическая тема. В Канне открылся 60-й международный кинофестиваль. О его программе и самых первых зрительских впечатлениях мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным московским кинокритиком Андреем Плаховым.
Конечно, как каждый фильм Вонга Карвая, «Мои брусничные ночи», «Мои черничные ночи» его по-разному переводят, вызывает много эмоций, но прежде всего эстетических, потому что этот режиссер замечательно умеет создать атмосферу, выстроить кадр, создать удивительное цветовое решение на экране. Все это сохраняется, все это остается в фильме Вонга Карвая, как и обычно. Но, к сожалению, поскольку Вонг Кар-вай перешел с одной площадки культурной на другую, раньше он всегда снимал в Китае, или даже если снимал за границей, то все равно с китайскими актерами, то сейчас действие происходит в Америке, в Мемфисе, в Нью-Йорке, в Лас-Вегасе. Играют исполнители главных ролей, тоже актеры англоязычные. Нора Джонс, известная певица, Джуд Лоу, Натали Портман, Рэйчел Уайс и другие. Вонг Кар-вай ушел от обычных своих сюжетов и даже настроения, фильма все равно стало другим, будучи перемещено в американскую реальность.
В этом году в конкурсной программе сразу два российских фильма. Это всего лишь совпадение, как говорят те, кто отбирают фильмы для конкурсной программы. Александр Сокуров в пятый раз уже в Каннах. В разных программах показывались его фильмы. Сейчас премьера фильма «Александра». И Андрей Звягинцев, известный победой из фильма «Возвращение» на Венецианском фестивале, он привез новый фильм «Свой изгнание».
Я видел только одну из этих картин, а именно «Изгнание» Андрея Звягинцева. Это очень интересно. Работа. Безусловно, это значительный фильм, который, наверное, вызовет разные реакции. Кому-то очень понравится, у кого-то вызовет серьезные возражения, вполне вероятно. Но в любом случае ясно, что действительно серьезная работа, большой труд и большой талант Звягинцева, который проявляется в том, что он умеет, вот так же, как Вонг Кар-вай в своем роде, создать атмосферу, некий такой эмоциональный градус вот изобразительного решения, музыкального решения, которое редко встречаешь, по крайней мере, в российском кино. В этом смысле Звягинцев режиссер международного уровня, и фильм «Изгнание» это подтверждает.
После выхода первого фильма Звягинцева «Возвращение» говорили о том, что он режиссер традиции Тарковского.
Конечно, безусловно, это режиссер традиции Тарковского, но в новой картине видно также, что он во многом питается и традицией Бергмана, и вообще многими традициями, включая, например, традицию Уильяма Сараяна, потому что фильм является экранизацией одной из его повестей. В общем, в нем переплавилось достаточно много влияний культурных. Все-таки, безусловно, поскольку это русский режиссер, очень многое сближает его с русской традицией кинематографической, в частности, с фильмами Андрея Тарковского. Конечно, Звягинцев учитывает, что современное кино уже достаточно далеко ушло от того периода, когда работал Тарковский, и сегодня буквально воспроизводить его приемы – это и нелепо, и не нужно, и бессмысленно.
Александр Сокуров, вне всякого сомнения, один из крупнейших российских современных режиссеров. Фильмы его вызывают много споров. Многие критики считают его не фестивальным, но он никогда не завоевывал очень крупных наград. Что вы думаете по поводу перспектив фильма Александра?
Во-первых, это не совсем так. Сокуров за своим фильмом «Малох» получил приз сценарий в Канне несколько лет назад. Причем это был очень тогда сложный, серьезный конкурс. Поэтому такое решение можно считать, такую награду можно считать успехом Сокурова. Но действительно, последующие его картины призов не получили. Однако все равно Сокуров считается фаворитом Канна. Даже причисляется к так называемой каннской номенклатуре. И президент фестиваля Жильжаков называет его в числе своих самых любимых избранных режиссеров среди вот ареопага, который собирается в Канне со всего мира, режиссерского ареопага. Трудно сказать, как будет воспринята картина Александра. Сокуров режиссер очень странный в этом смысле. С одной стороны, он очень фестивальный, потому что все его фильмы в фестивале просто рвут на части, буквально борются между собой. Канн, Берлин, Венеция и так далее. А с другой стороны, он не получает призов, вероятно, потому что все-таки его кино слишком радикально, слишком, может быть, изысканно в каком-то смысле, даже для достаточно изысканной фестивальной конъюнктуры.
Назову несколько имен из числа тех режиссеров, фильмы которых попали в главный конкурс Каннского фестиваля. Это Квентин Тарантино, братья Коэны, Катрин Бия, француженка, Эмир Кустурица. Можно и дальше перечислять Ким Ки Дук. Очень сильный конкурс, верно я говорю?
Да, конечно, вы говорите абсолютно верно. Судя по именам, это конкурс очень сильный. Один из самых сильных конкурсов, которые были на Каннском фестивале за последние годы. Может быть, я могу только сравнить с тем конкурсом, который прошел в 1999 году. Как это будет в реальности, мы посмотрим, потому что иногда имена остаются именами, а фильмы, увы, разочаровывают.
Огромная программа за рамками конкурса Каннского фестиваля. На что вы обратили внимание? Я даже не буду задавать вам вопросов, потому что не знаю, с чего выбрать. Очень много разных программ.
Да, за рамками конкурса остались очень многие фильмы и очень многие известные режиссеры. Например, шведский режиссер Рой Андерсон, очень хороший, или Хо Сяо Сьен, режиссер с Тайваня. Конечно, все не могли попасть в конкурсную программу. Отбор был очень жестким в этом году. Я думаю, вот завтра покажется картина Цуй Харка, тоже очень известного китайского режиссера вне конкурса. Будет целый ряд гала-премьер таких хитов, как, например, «13 друзей Оушена» Стивена Содерберга. Это все официальная программа, но не конкурс. И понятно, что такие фильмы, наверное, не должны быть в конкурсе. Просто Каннский фестиваль действительно дает возможность каждому зрителю составить свою программу и посмотреть огромное количество фильмов, и не обязательно это будет даже конкурсная программа. Это может быть совершенно нечто параллельное. Вот, например, Джен Биркин сняла картину, которая будет показана, посвященная юбилею Каннского фестиваля. Кроме того, будет показан целый альманах короткометражных фильмов, каждый длится всего 3 минуты, который называется «У каждого свое кино». Там собраны тоже лучшие режиссеры мира. Вот того же Вонга Карвая, Билли Августа, братьев Коэнов, и среди них наш Андрей Кончаловский.
С известным московским кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Андрей Шарый. И в конце этого часа информационной программы «Время свободы» мы вернемся к главной церковной теме сегодняшнего дня, к объединению двух русских православных церквей. Напомню, сегодня в храме Христа Спасителя был подписан очень важный документ. Этот документ называется «Акт о каноническом общении». Он провозглашает единство русской православной церкви. Взгляд на это событие из США. Об этом и о некоторых других американских темах во второй части нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
В Нью-Йорке их десятилетиями разделяли 4 улицы. Роскошный пятиглавый храм Московской Патриархии, возведенный в начале 20 века в стиле русского барокко, отобранный советским правительством по суду у Русской Православной Церкви, отказавшейся признать новую церковную власть, и особняк Синода Зарубежной Церкви, подаренный ей прихожанами и превращенный в скромную церковь. Но эти 4 улицы были непреодолимым барьером. Почему Зарубежная Православная Церковь, непримиримо до последнего времени называвшая своих соседей советскими, решила пойти на этот шаг? Я задал этот вопрос нейтральному наблюдателю, священнику Американской Православной Церкви Джозефу Ликвару. Я думаю, что они в конце концов осознали, что пришло время вернуться в лоно Церкви Матери, от которой они были оторваны долгие десятилетия. Дело в том, что Русская Православная Церковь за рубежом оказалась в силу исторических причин в уникальном положении. Она держится особняком в сообществе даже православных церквей. Все это началось с того, что они видели себя преемником Русской Православной Церкви, разрушенной советской властью. Они справедливо считали, что церковные структуры в России находятся под контролем коммунистов. Они видели себя в роли хранителей истинного православия. Со временем это ощущение исключительности заставило их критически переосмыслить отношение к другим православным церквям, которых они уличили в неверности некоторым догматам. Возвращение зарубежной церкви в лоно Русской Православной Церкви, я надеюсь, поможет положить конец ненормальной разобщенности православных церквей и в Соединенных Штатах, и в мире. Отец Джозеф, многих прихожан зарубежной церкви и в Америке, и в России смущает близость Российской Православной Церкви к власти. Как вы считаете, иерархии зарубежной церкви это учитывают? Я уверен, что эта мысль их точит. Свободна ли церковь в России от давления властей? Свободна ли она от влияния бывших функционеров коммунистической партии с их своеобразной ментальностью? Нам остается только надеяться, что церковь будет независимой от властей и в России, и в американских приходах. Отец Джозеф, но ведь и у вашей Американской Православной Церкви были сложные отношения с Московской Патриархией.
1971
году она выпустила нас в жизнь как своего ребенка в Америке, предоставив автокефалию, административную и каноническую независимость, пообещав передать в наше видение приходы московского экзархата, действующие в США, во имя единства православной церкви в Америке, чего не произошло. Говорил священник Американской православной церкви Джозеф Ликвар. Столь эпохальное событие в истории православной зарубежной церкви вызвало сильные и противоречивые эмоции и среди прихожан, и среди духовенства. Поделиться своими чувствами я попросил потомка русских эмигрантов, бежавших от революции, вашингтонца Владимира Толстого.
Я очень положительно считаю, что это очень важно. Это важно для православия вообще, особенно для зарубежной церкви, у которой довольно есть хорошие силы. И если они не будут признаны патриархом, и тогда вообще они будут продолжать быть сектой. Я тоже думаю, что вот это объединение зарубежной церкви с патриаршей церкви очень важно для русских людей.
То есть вы считаете, что американские прихожане готовы забыть совсем недавнее прошлое?
Это не так легко ответить, потому что, конечно, церковь в России служила до некоторой степени государству коммунистическому. И, конечно, это было ужасно, но это не так просто, потому что там тоже сотни тысяч людей за веру православную умирали. Поэтому она страдальческая церковь, и к ним только можно кланяться к ним.
Говорил Владимир Толстой. День объединения церквей стал праздником, впрочем, далеко не для всех американских прихожан Русской православной церкви за рубежом. Вот что говорит Ирина Дутиков, супруга настоятеля Нью-Йоркского Свято-Троицкого собора.
Советский Союз упал, и Россия стала Россией. Но там, в верхушке, в Московской патриархии, остались старые кадры, и они не изменились. И с ними просто дело иметь, это опять ты дело имеешь с Советским Союзом. А наша церковь 80 лет была чистая, без никаких таких грязных вещей, что у них происходит, да, и мы это не хотим. Мы хотим, пусть дальше переговоры идут, будем встречаться. В прошлом году был всезарубежный собор в Сан-Франциско, и мой муж был один из делегатов там. И они все решили одногласно, что да, мы должны в будущем соединиться, но сейчас не время. Одна треть зарубежной церкви этого не поддерживает. Есть архиереи, которые не на это, наши архиереи, которые на это не идут. Мы остаемся, как говорится, в зарубежной церкви. Владыка Лавр и его архиереи, которые с ним пошли, что они с нами не будут.
Вот такие эмоции вызывает в Соединенных Штатах воссоединение русской церкви за рубежом и русской православной церкви. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И она завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы и главные его темы. Мы поговорим о ситуации в Южном Бутово, где продолжается противостояние местных жителей, московских властей. Произошла даже драка с участием милиционеров. Обо всем этом расскажет наш корреспондент Ольга Вахоничева, которая побывала на месте событий. Эти и другие темы, рубрики постоянные, все это в следующем часе. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».